Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге «Тайны небесные». В древнейшие времена люди жили раздельно, нациями, семействами и семьями, для того, чтобы церковь на земле могла представительствовать собою Царство Господне, где все поделены на сообщества, где меньшее сообщество включены в сообщества большие, и те в еще большее. И это соответственно различиям в любви и вере, как вообще, так и в частности. И таким образом небесное сообщество также делятся как бы на семьи, семейства и нации. Поэтому в слове «семьи», «семейства» и «нации» означают различные блага любви, а также и производные от них истины веры. И поэтому там всегда соблюдается очень четкое различие между нациями и народами. Ибо нация в слове означает благо или же зло, а народ – истину или ложь. И это соответствие всегда неизменно. Цари, царства и народы, как в исторической, так и в пророческой частях слова, означают истины, а также и все то, что к ним относится. В слове проводится тщательное различие между народом и нацией, ибо народами там означены истины, а нациями – благо. Цари там относятся к народам, но отнюдь не в такой же степени к нациям. Прежде, чем сыны Израиля возжаждали царей, они были нацией. Но после того, как они возжелали и получили царя, они стали народом и стали представлять собой уже не благо или же небесное начало, но истину или же начало духовное. Небесное и духовное начало веры в слове также представлены городом. И так как город означает все доктринальное и, следовательно, еретическое, что видно по Писанию, то везде, где встречается название какого-либо города, должно понимать что-либо от доктрины или ереси, а не город. Ибо ангелы не знают вовсе, какой город и как он называется. Они никогда не могут составить представление о городах, поименованных в слове, ибо их идеи направлены исключительно к духовному и небесному. И они провидят только то, что города означают. Например, под святым городом, также названным Святым Иерусалимом, они понимают Царство Господне в его универсальности или безразлично какое место, где пребывает Царство Господа. То же самое относительно города или горы Сион. Она представляет собою небесность веры, как и Иерусалим – духовность веры. Само небесное и само духовное начало также описаны городами, дворцами, домами, стенами, основаниями стен, предстенками, дверьми, замками и храмом посреди города. Здесь завершается наше чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Откровение Иоанна Богослова». «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который исходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Врата его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге пророка Исаии. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ свой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его, и наполнили земли его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу, и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничтожено, и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы весонистские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Всеобщим мнением является то, что Слово было дано от Бога, что оно божественно вдохновленно и поэтому свято. Но до сих пор неизвестно было, в чем именно эта божественность в нем заключается. Ибо слово в буквальном смысле не отличается ничем от обычных мирских сказаний. И более того, многие мирские книги кажутся превосходящими его в красоте и изысканности стиля. По этой причине люди, поклоняющиеся природе вместо Бога и предпочитающие таковое божественному поклонению, могут очень легко впасть в ошибочное мнение относительно слова и в полное к нему небрежение. Человек, так мыслящий, не думает о том, что сам Иегова, сам Бог неба и земли, изрек слово через Моисея и пророков, и что поэтому слово не может не быть божественной истиной, потому что то, что сказано самим Иеговой, есть сама божественная истина. Он и о том не думает, что Господь, будучи одно с Иеговой, изрек слово, писанное евангелистами, многое из уст своих, а остальное из духа уст своих, который есть Дух Святой. Отсюда происходит сказанное им самим, что в словах его есть жизнь, что он есть свет освещающий, и что он есть истина. Я также свидетельствую, что от первого дня моего призвания я не получил ничего, относящегося к учению новой церкви, ни от какого ангела, но лишь от Господа Единого в процессе чтения Слова. Таким образом, я был поучаем совершенно никаким духом или же ангелом, но только самим Господом, от которого Единого есть всякая истина и всякое благо. Перцепция была очевидной, но не может быть с легкостью описанной для человеческого понимания. Одним из самых основных принципов Новой Господней Церкви, которая записана под номером 7 в проекте устава о создании священного богослужения новой Господней Церкви или же Нового Иерусалима, есть то положение, что так как Писание Эммануила Сведенборга являются новым Словом Господним, то все, что сказано в книге «Учение веры Нового Иерусалима» о Священном Писании, все это должно быть относимо равноценно ко всем трем заветам, как Ветхому и Новому, так и к Завету Третьему. Когда в 20-х годах нашего века впервые принцип этот был сформулирован в Голландии, и для провозглашения его, а также для исследования всех входящих и выходящих последствий этого принципа, была создана группа, которая начала регулярно печатать свои теологические исследования в журнале «De Himmlische Lehre», что в переводе с голландского значит «небесная доктрина» или же «небесное учение веры», с тех пор в истории новой Господней Церкви на земле этой наступил коренной и, пожалуй, самый принципиальный перелом, начиная с того момента, как откровение ее впервые было открыто внутреннему взору Господом Эммануилу Сведенборгу. Ибо до этого времени богословие новой церкви фактически не отличалось принципиально от богословия церкви старохристианской. И хотя с самого начала существования небесного учения веры отдельными людьми не просто принималась, но и проповедовалась та идея, что это слово является новым, что эти книги являются новым словом Господним, новой его божественной истиной, равноценной Ветхому и Новому Заветов прежнего священного писания христиан. И хотя мнение это опиралось на четко продекларированные заявление самого Сведенборга, идея эта, тем не менее, долгое время оставалась исключительно частным мнением отдельных лиц, не оказывающим никакого принципиального воздействия ни на богословие, ни на внутреннее понимание небесного учения веры, так как оно формально провозглашалось в существующих общинах, которые себя называли Новой Господней Церковью. По сути, до этого момента во всех своих проявлениях, как организационных, так и теологических, Новая Господняя Церковь продолжала оставаться всего лишь разновидностью протестантства и ничем принципиально не выделялась из единого потока протестантского движения. Это время можно назвать как бы детством новой церкви, но детством не таким, каким было детство церкви во времена наиболее древней церкви на земле сии, то есть не тем детством, когда перцепция внутренняя давала церкви невинность и подлинное понимание внутренней истины, а скорее тем детством, которым одарены сейчас все рождающиеся младенцы нашего мира, то есть детством, в котором невинность присутствует лишь в качестве внешнего фактора, и которое нам кажется очевидной лишь потому, что суть младенца еще не развилась и не поднялась до того состояния, когда она в состоянии заглушить эту внешнюю невинность, благодаря чему младенцы очень часто нам кажутся исполненными невинности и даже некой внутренней мудрости. Но так же, как и всякий младенец, вырастая, неизбежно превращается в подростка, в котором крепнущая сопь его начинает смертельную войну против всех внешних проявлений невинности и какого-то детского инфантилизма, и подросток часто начинает принимать
новые, совершенно неожиданные для родителей и очень пугающие формы. Точно так же и новая церковь, когда она начала вырастать из своего состояния невинности. Она начала обращаться в нечто, что все меньше и меньше. Можно было назвать не просто новой Господней Церковью, но и даже просто Господней Церковью, какой бы то ни было разновидности на земле этой. И хотя с самого начала, как альтернатива, как некое частное мнение, присутствовал некий взгляд на небесное учение веры, как на полноценное слово Господне, идея эта не только не получила своего развития, но и более того, с самого начала сама по себе начала принимать тоже очень странные формы. Фактически первым последовательным богословом, принявшим принцип подхода к небесному учению веры, как не просто какой-то деривации обычного христианского учения, а постаравшимся постичь те внутренние законы, которыми учение это наполнено само по себе, и постаравшимся понять, чем же оно принципиально отличается от господствовавших христианских учений того времени, был англичанин Чарльз Августус Сталк. Но так как Августус Сталк начал чтение и постижение небесного учения веры не по базовым принципам этого учения, а исключительно по собе своей, то все достаточно высокие мысли и постижения, которые были в его книгах, с неизбежностью превратились в пугающую и страшную ересь, гораздо более вредоносную и жуткую для церкви, чем все существовавшие заблуждения и ограничения его современников. По этой причине Талк считается именно первым еретиком новой церкви и отнюдь не может рассматриваться даже предчей будущего движения Докимилишлир или же движения, приведшего к созданию новой Господней церкви, которая и есть новый Иерусалим на земле сией. Если говорить о действительных притчах этого движения, то можно говорить лишь о движении Академия. Движение Академия, впервые возникшее в Соединенных Штатах в середине XIX века, впервые взяло на вооружение своего теологического постижения слова принципы, извлеченные именно из буквального же смысла небесного учения веры. И хотя первые люди, принадлежавшие к Академии, вряд ли признали бы правильность процитированного мною в начале этой проповеди принципа, тем не менее, они подсознательно руководствовались им и другими принципами, изложенными в книге о Священном Писании, а именно о том, что внутренний смысл слова должен извлекаться из его смысла буквального и подтверждаться этим смыслом буквальным. И именно поэтому с самого начала, невзирая на отдельные внутренние извращения, связанные с личностями людей, составлявших Академию, их доктринальная идея действительно продолжала развиваться в некой первоначальной чистоте. И вот тут мы, кстати, имеем очень интересный такой, как бы подчеркнутый момент, относящийся исключительно к людям духовным, в отличие от людей небесных. То есть у духовных людей при всей извращенности их воли в разуме могут обретаться чистейшие принципы доктринальные веры, которые могут, существуя параллельно с их доктринальными принципами, совершенно не поражать и не загрязнять этих доктринальных принципов. И когда люди вместе со своей собью рано или поздно уходят, остаются те чистейшие принципы, в которых происходило именно наитие божественной истины. И как вы знаете, такое возможным стало в тот момент, когда Господь в человеке отделил разум от воли, или же сознание от его наклонностей и от его побуждений. И поэтому, какова бы ни была история Академии в чисто личностном, персональном ее аспекте, Академия оставила для нас ряд принципов, самым главным из которых было признание божественного происхождения всех книг небесного учения веры. Для нас часто может показаться странным, как такое достаточно простое, такая достаточно простая идея, находящая, тем не менее, свое подтверждение даже во многих буквальных выражениях небесного учения веры, как она могла потребовать такого долгого времени для своего принятия людьми, относящимися к новой церкви. И более того, даже не было большинством из них в XIX веке воспринято и принято. Но тут нужно прежде всего понимание того, что стереотипы, впечатленные в сознание человека с детства его, часто закрывают от него самые очевидные для постороннего наблюдателя истины. Точно так же, как для человека, воспитанного, например, в католической вере, совершенно не очевиден принцип противоречия претензий папского престола даже элементарным основам Нового Завета, как совершенно не очевиден для человека, воспитанного в протестантской культуре, принцип необходимости добрых дел для спасения человеческого и дикости принципа веры без любви и без добрых дел. Точно так же для многих, рожденных в церкви христианской и привыкших изначально считать словом только Ветхий и Новый Завет, совершенно не очевиден и, более того, противоположным всем их пониманию, был принцип того, что книги Нового Учения Веры, Небесного Учения Веры, или же, как их потом назовут, Третий Завет, являются непосредственным истечением Божественной Истины, равнозначным в своей основе Ветхому и Новому Завету. Но более того, даже приняв эту идею в качестве основного, господствующего принципа, большинство из них так и не смогло подняться до ее логического завершения. То есть до мысли, что поскольку это новое слово является однозначным Ветхому и Новому Завету, соответственно, и то, что все в этом новом слове сказано о Слове Божьем вообще, должно применяться не только к Ветхому и Новому Завету, но и к нему самому. И надо сказать, когда принадлежавшие к новой Господней Церкви люди смогли подняться до этой идеи, идея эта, как основополагающий принцип, совершенно изменила не просто их понимание Ветхого, Нового и Третьего Завета, она совершенно изменила весь стиль их жизни в постижении книг Небесного Учения Веры. До этого книги Небесного Учения Веры принимались лишь как порождение человеческое, то есть они приравнивались к обычной доктринальной литературе, а все визии из потустороннего мира там приравнивались к обычным спиритуалистическим видениям. По этой причине те же спиритисты достаточно безболезненно называют Сваденборга в качестве первого европейского спиритиста. И по этой же причине достаточно часто люди, внутренне принадлежащие по своему доктринальному восприятию к различным христианским деноминациям Старой Церкви, могут безболезненно заимствовать отдельные идеи из небесного учения веры и включать их в круг своего теологического мышления. Именно потому, что Сведенборг здесь рассматривается всего лишь как первый из равных. Как теолог, спиритуалист, визионер. Соответственно, каждый, мыслящий так, думает, а чем я хуже его? Если я очень поднапрягусь и поучусь у него теологическому методу, я могу родить совершенно адекватные теологические идеи. Если я очень попробую, то я могу точно так же, как и он, видеть тот другой мир, также свободно в нем ориентироваться и принести оттуда что-нибудь еще более новое или еще более интересное. И эти подсознательные идеи, подсознательное восприятие с неизбежностью вели к разрушению того божественного, что в душах этих людей образовывалось от чтения небесного учения веры и совершенно их низвергало за круг общения новой церкви. Более того, в современном мире уже стало совершенно очевидным, что те общины, приписывающие себя к новой Господней Церкви, которые не взяли вот эти основополагающие принципы, задекларированные даже в смысле буквы небесного учения веры, в качестве основополагающих принципов своего теологического мышления, что эти общины нынче уже к новой церкви перестали иметь даже самое малейшее, самое внешнее отношение. И так называемые священники этих конгрегаций сейчас проповедуют что угодно, но только не небесное учение веры, хотя по временам они все еще продолжают на него ссылаться, как бы делая экивоки в сторону этих книг. Но, честно говоря, ссылки эти ничем не отличаются от того, как и католические священники делают экивоки и ссылаются на тексты Нового Завета, тщательно препарированные, для подтвердения своих папистских претензий. Хотя на самом деле они давно уже не воспринимают Новый Завет ни как священную книгу и не вдумываются в те божественные истины, которые там произнесены были. Кстати, именно в наше время происходит процесс полного разложения и исчезновения тех общин Новой Церкви, которые даже не признали небесное учение веры равноценным божественным откровением или же новым Господним Словом. До этого, скажем, на протяжении всего развития богословия Новой Церкви священники, используя учение новой веры, считали своим долгом раскапывать все новые и новые соответствия в текстах как Ветхого, так и Нового Завета. Если просмотреть всю теологическую историю Новой Церкви до 20-х годов прошлого века, имею в виду век 20-х, то можно увидеть, что если исключить проповеди, посвященные непосредственно жизни, вся теология Новой Церкви была как бы зациклена и постоянно вертелась на постоянном истолковании, перетолковании все тех же мест из Ветхого и Нового Завета. То есть шло наращивание количества информации. И те, кто это делал, думают, что они качественно улучшают учение. Хотя уже и тогда постепенно, время от времени, возвышались голоса, спрашивающие, а зачем нам это? То есть нужно ли нам постоянно выяснять, какое место в Ветхом и Новом Завете соответствует каким-то частностям небесного учения веры, если и так нам уже там дано вполне достаточно? И только начиная с того момента, как люди церкви наконец поняли, что те же самые принципы можно применить к небесному учению веры, или же к книгам, данным нам через самого Сведенборга, в новой церкви появилась совершенно принципиальная и действительно исключительно глубокое течение, породившее богословие, открывшее для людей совершенно новые, невиданные до того духовные измерения. То есть принцип оказался настолько плодотворен, что затмил собой всю предшествующую 200-летнюю историю богословия Новой Церкви. И буквально за 20-30 лет, пока принципы эти во всей своей чистоте соблюдались и использовались теологами этой возникшей общины или же новой Господней Церкви, породила такую массу интересной литературы, исполненную такими глубокими идеями, до которой ни тогда, ни после никакие теологи Новой Церкви подняться не были в состоянии. И прежде всего, идеи эти изменили взгляд наш именно на книги самого Небесного Учения Веры, или же Третьего Завета. Сегодня я хотел бы сконцентрироваться на одном аспекте, которые принципы эти открыли нам в книгах Небесного Учения Веры, а именно аспекте, относящемся к описаниям в книгах этих, в его, можно сказать так, исторической части различных европейских наций, европейских городов и жизни современных людей и современных течений, как в мире этом, так и в мире духовном. Небесное учение веры буквально исполнено в своих достопамятностях описаний, которые нам рассказывают о нациях, народах, религиозных течениях современных Эммануилу Сваденборгу, то есть относящемуся к 17 веку. Например, в дополнение к истинной христианской религии описываются различные народы, религиозные общности и нации, которые находятся не просто в мире природном, но которые точно в таком же составе, хотя и в совершенно ином расположении, обретаются и в мире ином, то есть в мире духовном. Небесное учение веры говорит нам, что на том свете христиане, у которых читают слово, знают и признают Господа Искупителя и Спасителя, находятся посредине всех остальных племен народов, составляющих духовный мир. Объясняется это тем, что у них самый яркий духовный свет, а он распространяется как бы из середины, на все окружающие области, до самых отдаленных. В этой средней христианской области членам реформированных церквей отведены места в соответствии с их способностью принимать духовный свет от Господа. Поскольку у голландцев этот свет наиболее глубоко и полно проникает в их природное просвещение, и поэтому они более других расположены к восприятию разумных соображений, им дано жить в этом христианском центре на юго-востоке. Помещению их к востоку служит их способность воспринимать духовное тепло, а помещению к югу – способность воспринимать духовный свет. Страны света в духовном мире не таковы, как в природном мире. И места обитания зависят от того, как принимаются вера и любовь. Восточные жители отличаются любовью, южные – умом, что касается англичан, то лучшие из них находятся в середине всех христиан, потому что обладают внутренним светом разумения, который в природном мире не виден никому, так как в духовном мире виден ясно. Римские католики в духовном мире находятся вокруг и ниже протестантов и отделены от них пространствами, переходить которые запрещено. Мусульмане в духовном мире находятся за римскими католиками на западе и образуют как бы контур вокруг них. они находятся сразу за христианами, по той причине, что они признают нашего Господа как величайшего пророка, мудрейшего из всех, который послан в мир научить людей и считают его сыном Бога. Те народы, которые ничего не знали о Господе, являются в духовном мире вне тех, которые знали о нем. Вплоть до того, что самые окраины составляют одни законченные идолопоклонники, которые в прежнем мире обожествляли солнце и луну. Те же, которые признавали одного Бога и принимали наставления, подобные 10 заповедям, в свою религию, а из нее и в свою жизнь, непосредственнее сообщаются с христианами в центре, поскольку для них не служат преградой мусульмане и римские католики. Кроме того, язычники разделены в соответствии с особенностями их характера и способностью принимать свет от Господа через небеса. Среди них есть более внутренние и более внешние, что обусловлено отчасти климатом, отчасти предками, от которых они произошли, а также воспитанием и религией. Африканцы – самые внутренние из всех. До открытия основополагающих принципов, о которых я говорил выше, это место и многие ему подобные воспринимались как некие достаточно любопытные описания посмертной жизни или посмертного существования различных народов и наций, которые, кроме всего прочего, порождали, скажем, чувство определенной гордости у англичан и голландцев, и, скажем, принципы как бы национальной подавленности у других наций, которые там обозначены как плохие. Точно так же отношения протестанты чувствовали себя более высокими, чем католики, и уж тем более, чем всякие язычники, хотя они и признавали за ним некое божественное наитие. Но внутренне они себя считали как бы высшей расой или же высшим народом, стоящим на уровень больше, выше, чем все остальные, находящиеся на земле этой. И кроме таких вот достаточно, скажем так, российских мыслей, места эти ничего в общем и целом породить не могли. Хотя и до этого момента у людей, читавших места эти и обращавших внимание не столько на национальные различия и национальные недостатки, сколько на то, какое отношение все это имеет к описаниям благ и истин, относящихся к жизни, для людей этих даже эти места служили именно для внутреннего совершенствования, а не для своего возвышения над другими людьми. Но и они не видели в них ничего более, чем просто любопытная духовическая информация, которая, скажем, ничем не отличается от того, что нам дают другие духовицы. Например, в русской культуре Даниил Андреев, который тоже описывает различные нации, народы, некую духовную историю. Но вот когда возникло понимание того, что все, что сказано в небесном учении веры, можно отнести и к тому, что сказано в нем самом, и когда люди начали сравнивать различные места из небесного учения веры, в свете, скажем, следующей фразы, взятой из Аркана Целестия, что в слове «семьи», «семейство» и «нации» означают различные блага любви, а также производные истинной веры, и поэтому там всегда соблюдается аккуратное различие между нациями и народами, ибо нация в слове означает благо или же зло, а народ – истину или ложь. Все эти места, описывающие различные европейские нации, вдруг показались в своем истинном свете. Люди поняли, что места эти описывают не просто нации, а там по соответствиям описываются различные рода блага и истины. Соответственно, англичане, голландцы, датчане, африканцы, русские в небесном учении веры обозначают не реальные исторические нации, точно так же, как народ израильский обозначает в Ветхом Завете не реальную историческую еврейскую нацию, а они там обозначают вещи исключительно духовные и небесные. Ибо Слово Господне не может говорить о вещах временных, мирских и телесных, а может говорить только о вещах небесных, относящихся к Церкви и к небу, и к самому Господу. Соответственно, если начать читать эти места по соответствию, в новом смысле, они нам дают совершенно новую информацию именно о внутреннем духовном состоянии человека новой церкви. То есть в новой церкви оказываются свои голландцы, свои англичане, свои африканцы, свои евреи, свои идолопоклонники. Точно так же, как она по другой классификации делится на своих протестантов, своих католиков, своих язычников, идолопоклонников. И соответственно, книги небесного учения веры перестают быть просто историческим свидетельством какого-то исторического, привязанного к историческому времени состояния духовного мира в 17 веке, а они становятся современным нам свидетельством о возможных духовных состояниях человека новой церкви. Как церкви, скажем, вообще, так и церкви в частности, относящимся к нашему сознанию. То есть в нашем сознании есть и англичане, и датчане, и африканцы, и идолопоклонники, и иудеи. И это состояние, которое насевается в нас, между которыми мы должны различать, между которыми мы должны дискриминировать, и с одними из которых мы должны бороться, а другие, наоборот, развивать, улучшать, укреплять и закреплять навечно. То есть внезапно оказалось, что небесное учение веры, как это и сказано было, в нем же самом представляет себя то Слово Божье, которое как дерево в раю. Можно рвать плоды, из них извлекать семена, эти семена вносить в почву, и из них вырастают новые деревья, и на этих деревьях висят новые плода с новыми семенами. И размножение это может продолжаться до бесконечности. Безусловно, одной человеческой жизни не хватит. Но это и не важно, ибо Слово Господне распахнуто в вечность. И то же самое Слово, которое служит людям на земле, то же самое Слово по соответствиям читается и служит для возрастания мудрости у ангелов небесных и духовных, и относящихся к небесному Царству Господне. Совершенно поэтому становится очевидным, что слово это неисчерпаемо человеком ни при его жизни в мире, ни в жизни по смерти, если только он станет достойным ангелом небесным. И что это новое божественное слово в его трех заветах, первом или же ветхом, втором или же новом, и третьем или же небесном учении веры, для желающего исполнит всю его вечность бесконечного развития и бесконечного постижения все новых и все более внутренних и духовных состояний. То же самое, безусловно, в небесном учении веры относится и к описанию там различных городов. Например, в книге «О страшном суде» сказано, что в духовном мире поверхность земная весьма похожа на ту, которая есть в мире природном. Там также находятся как городские, так и сельские районы. Те, кто жили в городах в этом мире, живут также в городах и в том. И то же самое относительно обитателей сельских местностей. Более того, города в мире духовном весьма подобны городам в мире природном, но только относительно улиц и площадей. но не относительно отдельных зданий. Также злые и добрые не живут там смешанно, но посреди города, там, где находятся публичные сооружения, живут лучшие из них, являющиеся там управителями и городскими служителями. На востоке обитают те, кто живут в чистом благе любви, на западе – те, кто в затемненном благе любви. На востоке, на юге – обретающиеся в просветленном постижении истины, и на севере – те, кто пребывают в затемненном ее разумении. И так как здесь находятся города, подобные тем, что в мире природном, то тут есть также и Лондон, который подобен Лондону в мире относительно улиц, но не относительно домов и расположения населения. Так как все, что существует в мире духовном, происходит от начал духовных, так же, как и все, что в мире природном, от начал природных, то, соответственно, и дома в этом городе не строятся так, как в мире, но возникают моментально, создаваемые Господом, и все остальное там появляется также соответственно. Мне сказали также, что существует и другой Лондон, внизу, также похожий относительно улиц своих на Лондон в мире природном, где злые живут в центре, а добрые по краям. И в этот Лондон приходят те, кто в Лондоне мирском жил вне всякой любви духовной, и отсюда вне всякой духовной веры, но кто жил исключительно лишь в удовольствиях телесных и похотях ума своего. И город, где живут злые, центром своим опущен вниз, распахиваясь иногда в пропасть, и злые таким образом сбрасываемые бывают в преисподней, после того, как накопится достаточно в центре этого города. Если сравнить описание это, скажем, с тем же описанием, которое мы можем найти, допустим, у Даниила Андреева в его «Розе мира», то нам покажется много очень общего, что послужило причиной, кстати, называть того же Даниила Андреева русским Сведенбургом. Он тоже описывает города, адские, небесные провалы, то есть вознесение людей, так сказать, высшие сферы, погружение в низшие. И на этом уровне из небесного учения веры вроде бы нельзя выделить большую мораль, чем ту мораль, которую можно выделить из того же Даниила Андреева, суть которой заключается в том, что человек, не живущий духовно, человек, заботящийся только о материальном, только о временном и только о природном, в том мире четко сегрегируется и приходит не в тот город, что, в котором живут чистые, благие люди, которые открыты к небесам, а приходит в тот город, в котором живут злые, тупые, адски настроенные духи, и в котором, если он прогрессирует не от центра к краям, то есть не старается улучшаться, а наоборот ухудшается, он, поднимаясь по ступенькам этой самой адской администрации, все больше и больше приближается к тому роковому моменту, когда по ним развернется земля, и он упадет в преисподнюю. И если говорит относительно понятий благостыни, относящихся непосредственно к жизни, или же благолюбие, то эти истины, которые заключены в описании, могут дать человеку действительно очень много. То есть того, что относится непосредственно к практической жизни во внешних заповедях небесного учения веры. То есть они ему говорят, что ты соблюдаешь добро не потому просто, что его нужно соблюдать, и так заповедано нам по традиции. А они показывают тот результат, к которому может человек прийти в результате несоблюдения этих заповедей. Но на самом деле на этом практическая польза от этих записей кончается. Потому что дальше идет просто любопытная информация. Ибо какой смысл нам знать о том, какие города находятся в духовном мире и как они расположены, Кстати, многие и говорят, читая Сваденбурга, допустим, православные, ну вот написал человек, что вот там так-то ангелы живут, какая нам разница? Если мы станем ангелами, мы придем в тот мир и так увидим. А тут читать одно голое любопытство. Так вот, открытие вот этих основных принципов прочтения текстов небесного учения веры переводит все эти описания из чисто любопытных картинок, служащих только для удовлетворения человеческого суеславного любопытства, именно в описание внутренних духовных процессов, происходящих внутри человека церкви и могущих ему быть очень полезными и нужными для его самосовершенствования, преобразования и возрождения. Ибо если мы возьмем фразу из другого места небесного учения веры, где говорится, что так как город означает все доктринальное и, следовательно, еретическое, что видно по Писанию, то везде, где встречается название какого-либо города, должно понимать что-либо от доктрины или ереси, а не города, то, соответственно, Лондон, Амстердам и другие города, описанные в небесном учении веры, а также различные ангельские поселения, описанные там, сразу приобретают совершенно другой внутренний смысл. И оказывается, что они описывают нам не просто любопытные картинки из потустороннего мира, а они нам описывают учения веры и ереси, которые возникают, возникали и будут возникать именно в рамках общения новой церкви. И если мы сумеем по соответствиям, по божественному наитию прямо прочесть и понять эти места, то это даст нам очень много нужной, полезной, я бы так сказал, животворной информации для нашего внутреннего совершенства, которая позволит нам различать между подлинными учениями и ересями, которая сможет нам, поможет нам постигать эти подлинные учения и все более и более совершенствоваться во внутреннем разумении духовных божественных истин, которые относятся не к мирскому и временному, а исключительно к небесному и духовному. Более того, в конечном счете все это относится к самому Господу Богу, ибо слово в своем высшем смысле говорит исключительно о самом Господе и ни о чем ином. Соответственно, описание народов, наций европейских, городов, всех этих обиталищ мира духовного в высшем смысле говорят нам о свойствах самого Господа нашего Иисуса Христа. И исключительно о нем одно. Кстати, здесь достаточно любопытно и интересно, опять же, будет сказать, каким образом соответствия эти обретались и заключались в формы Третьего Завета. Потому что Сваденбург в конечном счете в своих описаниях отталкивается от тех реальных городов, поселений, народов, наций, которые он действительно и актуально видал в той другой реальности. И в этом смысле может создаться впечатление, что он не отличается ничем от любого другого духовица, от того же Даниила Андреева, который тоже описывает то, что он видел в своих визиях, прорвавшись в ту другую реальность. Но у Сваденбурга было нечто, что принципиально отличало его от любого духовица. А именно божественная перцепция, о которой он говорит в некоторых местах небесного учения веры, и на основании которой он именно и может утверждать, что все, что он видел, все, что он встречал, все, что он слышал, как в том мире, так и в этом, все это он получал непосредственно от Господа. Ибо его описание проникнуты этой божественной перцепцией, и именно поэтому они имеют тот внутренний, духовный смысл, восходящий к самому Господу, который и отличает слово от любого другого мирского писания. Как бы любопытно, красиво и заманчиво в своих, так сказать, внешних оборотах это мирское писание не было. Так вот, относительно городов, существующих в мире духовном, само образование этих городов, как ни странно, не просто изображает собой какие-то отдельные положения духовные, оно от этих отдельных духовных положений, находящихся в самом Господе, внутренних состояний, и происходит, причем происходит именно посредством наития. Для этого вы должны вспомнить, что божественное наитие, начинаясь от самого Господа, не сходит по степеням последовательно через все небеса, то есть первые, вторые, третьи, и доходит до мира духов и заканчивается в нашем мире природном. Соответственно, все города, все селения, вообще все предметы, которые возникают в мире духовном, они возникают там по Господнему наитию, но посредственному, прошедшему через ангелов небес различных уровней. По этой причине все, что существует у ангелов духовных небес, все это отражает и соответствует внутреннему состоянию ангел небес небесных. Соответственно, все, что существует в мире духовном, отражает и соответствует тому, что обретается у ангелов духовных, или же у ангелов небесных через ангелов духовных. В духовном дневнике Сваденборг записывает, что общение между ангелами относительно духовных понятий не сходит по соответствиям среди духов, находящихся под ними, в представительные соответствующие города. Таким образом, то, что между ангелами касается вещей духовных, то обращается в идею города и всего с ним связанного. То же, что относится к вещам небесным, обращается в идею о животных и все с нею связано. То есть учение веры, обретающееся между ангелов, в мире духовном принимают образ конкретных городов, селений, в общем, всей географии, относящейся к тому миру. Соответственно, все их сущности, относящиеся к воле их побуждения, там принимают вид относящегося к животному, то есть конкретных наций. Потому что нация имеет отношение именно к животному в человеке. Это как бы его животная разновидность, то, что называют классами, видами и родами животного царства. И соответственно, по божественной перцепции, изучая реально существующие нации, народности, города, селения мира духовного, можно составить абсолютно верное представление об актуальном состоянии учения веры и побуждений блага среди ангелов всех небес, от первых и до самых последних, и более того, об актуальном состоянии всех вещей небесных и духовных в самом Господе. Но Господе в творении, естественно, а не от вечности. Хотя Господь в творении именно по прославлении своем составляет одно с Господом от вечности. То есть при наличии достаточной перцепции, если изучать города, нации, народы духовного мира, можно постигать самого Господа от вечности. Сваденборг, в отличие от нас, от всех такой перцепции обладал. Соответственно, то, что он записывал в своих книгах, все эти описания наций, народов, религиозных групп, городов, все это отражает именно божественное состояние, совершенно равноценное тому древнейшему слову, которое до нас не дошло, и в котором были описаны подобное же состояние людей, относящихся к наиболее древней церкви. То есть в небесном учении веры мы имеем в виду, мы имеем для себя именно то новое слово, которое отражает состояние божественности во всей их адекватности и открытости к вечности. Причем каждое описание там, отдельного города, отдельной нации, отдельной группы людей, отдельного духа и отдельного ангела должно быть прочитываемо не по своему внешнему смыслу, а по своему внутреннему смыслу. Или же по смыслу духовности и небесности, заключенных в этих описаниях. И более того, когда мы, люди, читаем небесное учение веры и понимаем его в букве его, то есть читаем и думаем о городах, там, о Лондоне, об Амстердаме, о православных, о протестантах, о католиках, о язычниках, ангелы, которые находятся с нами, читают это слово по соответствию и обретаются в его небесных сущностях. То есть для ангелов совершенно равнозначно, какой из трех заветов мы читаем. Это очень важный вывод. То есть, читая книги Сведенборга, мы точно так же обретаемся в общении с ангелами, а ангелы находятся через нас в общении с Словом, как если бы мы читали Ветхий и Новый Завет. Но, в отличие от Ветхого и Нового Завета, преимущество для нас, не для ангелов, заключается в том, что Третий Завет, в отличие от Нового и тем более от Ветхого, говорит очень многое и нашему рациональному, логическому и научному мышлению. Потому что у нас нет той перцепции, скажем, которая была у Сведенборга, и благодаря которому ему открывались равнозначно и Ветхий, и Новый Завет в своей однозначной божественной глубине. И до тех пор, пока у нас такая перцепция не появится, все наши потуги с помощью некой науки соответствий извлекать все новое и новое, так сказать, в кавычках, откровение из Ветхого и даже частично из Нового Завета, обречены на полную неудачу, являются не более чем интеллектуальным исступлением. То есть сизифовым трудом по перекатыванию одного и того же камня с места на место, который постоянно возвращается туда, откуда мы его начали катить. А вот при чтении небесного учения веры соблюдается не просто принцип связи духовного мира с нашим миром природным и ангелов с тем словом, которое мы читаем, но кроме всего прочего попутно формируется мостик нашего рационального мышления, который Господь затем сможет насевать свои духовные и небесные сущности, через которые, если Господь даст и если мы возродимся, мы, возможно, со временем сможем получить божественную перцепцию или же найти Духа Святого, который поможет нам войти и увидеть те же небесности и те же духовности и в Ветхом и Новом Завете. Но никак иначе. Но метод этот, который был открыт в 20-х годах нашего прошлого столетия, со своими огромными преимуществами и благами, которые он дал церкви для ее развития, кроме всего прочего, заключает и очень большие опасности. И опасности эти сразу же проявились и привели в конечном счете к уничтожению и развалу этой первой группы последователей и верных. И довели общины новой Господней Церкви, существующей в разных странах мира, а это можно перечислять, допустим, Соединенные Штаты, в Голландии была очень сильная община, в Японии, даже в Африке была какая-то община, довели нынче до жалкого и совершенно разрушенного состояния. Так что они и едва ли уже вообще могут называться общинами какой-либо церкви вообще. И суть заключается здесь в том, что хотя слово, даже по смыслу буквальному таково, что истины могут быть извлекаемы оттуда, оно таково также, что и ложные положения могут быть подтверждаемы оттуда же, что хорошо известно из существования различных ересей. И вот метод этот дает очень большой соблазн. Он приводит человека, начинающего работать с ним, к той мысли, что вот теперь-то он приблизится к настоящему, к подлинно духовному смыслу Божественного Слова, заключенному открыто для него в рациональных оборотах Третьего Завета, или же Небесного Учения Веры. Но там же, как предупреждение, очень четко сказано, что можно было бы подумать, что учение подлинного истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствия. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинном истинном изучении. Этому смыслу человек может сделать насилие, если он введен в науку соответствий и посредством оной захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слова. Ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл ее и принуждать оны также к утверждению ложного. А это было бы насиловать божественная истина, равно и небо. Почему, если кто хочет постигнуть этот смысл от себя, а не от Господа, то небо закрывается. А когда оно закрыто, то человек или не видит ничего, или духовно безумствует. То есть, знание науки соответствий, которое может открыть человеку определенные внутренние слои смысла в Третьем Завете или же в Небесном Учении Веры, никоим образом не гарантирует его вхождение в подлинный духовный смысл этого слова. И некоторые люди, относящиеся именно вот к группе Дахим или Шелир, или же Господней Новой Церкви, с самого начала это провели достаточно четко. И они проповедовали, настойчиво проповедовали это, что духовный смысл открывается лишь тогда, когда посредством следования заповедям буквального смысла слова в человеке формируются определенные духовные субстанции. Вот эти самые субстанции, о которых мы много говорили на предыдущих проповедях, и которые затем составляют как бы основу его субстанционального тела. Вот эти органические субстанции. И вне их человек, постигающий Третий Завет, даже если он хорошо владеет мирским рациональным и через это наукой соответствий, он может написать бесконечные трактаты, исследуя описание городов, наций, народов, духовного мира в Небесном Учении Веры. И более того, эти трактаты будут в себе содержать, в свою очередь, соответствие, и сами в себе будут обращены на истины небесные. Но в самом этом человеке при этом может находиться полное отсутствие какого бы то ни было духовного смысла, и он может продолжать так же интеллектуально безумствовать, как безумствуют те, которые без перцепции по одному закону или науке соответствия пытаются читать Новый и Ветхий Завет Новой Церкви. То есть, хотя этот метод открыл совершенно новые измерения для теологического совершенствования, он, тем не менее, не отменил главного правила. Сначала совершенствование души, сначала возрастание во благах, и только когда человек снискивает через видимость истинного, ибо без блага он в слове, даже в Третьем Завете, видит только видимость истинного, чтобы он при этом не думал о внутреннем духовном смысле, который ему открыт в оборотах этого слова. Так вот, без приобретения этого блага человек никогда не увидит подлинной истины. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом, ни в Третьем, то есть в небесном учении веры. И жизнь показала, что метод этот, как лезвие ножа без ручки, может оказаться еще более гораздо опасным для человека Новой Церкви, чем его незнание. Ибо, используя науку соответствий, можно развить и подтвердить в себе настолько ложное восприятие учения, небесного учения веры, когда человек теряет ощущение даже самых элементарных заповедей, относящихся к жизни, могущих быть извлеченных из текста этого учения, и приводивших людей к такому разврату, как интеллектуальному, так и чисто природному, какого не наблюдалось, честно говоря, до этого ни в Новой Церкви, ни в Старой Христианской Церкви, ни даже у язычников. И поэтому небесное учение веры говорит нам также в другом своем месте, что для человека лучше многие места в слове понимать исключительно в соответствии со смыслом буквально. Например, относительно того, что Господь говорит о городах, последовательных состояниях церкви, относительно рая, ибо ангелы тогда все равно обретаются в духовном смысле вместе с человеком. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Вот такой вот вопрос. Я, Саша, только хотел есть с самого начала. Если иногда ты читаешь буквально смысл, а он исчезает, и ты его как бы читаешь по-духовному. То есть он бывает, это вот как наитие. Тогда где тогда этот духовный ангел? Это ты сам становишься уже духовным ангелом? То есть как будто ты уже вот это когда вот.
Связь,
это понятно, ты читаешь буквально, то ангел духовный читает по духовному смыслу. Когда ты вдруг проскакиваешь, духовным человеком, вот в эти секунды, в эти моменты, это не бывает дети, да. То есть подозреваешь, что-то в буквальном смысле, что-то не по буквальному, а оно, ты расплываешься, это получается, забирает дыхание. Когда ты перестаешь дышать физически, ты начинаешь дышать на духовно. То есть если ты вдохнул воздух, ты бы, оказывается, сразу очутился
в духовном мире. Я так думаю, что в этом состоянии тоже нельзя непосредственно. Но надо только
последствия.
Вот вопрос по этой теме. Когда вот человек читает буквальный смысл, и в какую-то секунду, это не говорится, там исчезает буквальный смысл, и ты, как наитие, прозреваешь духовный смысл, тогда ты, вот твоя сущность уже становится не физическая, а духовной, ты уже как бы очищаешься в мире духовном.
Ну, это как бы идеи ангельские, как бы дышат, и иногда эта пелена разрывается, вот как туча, тут раз разорвалось, и солнце поддало. То есть ты не стал солнцем, но тебя упал его свет.
То есть это действительно
Да,
потому что мне казалось, есть же духовный ангел, который читает духовно. Когда мы перестаем буквально, значит...
Ты понимаешь, в чем дело? Духовный ангел, он имеет совершенно другой уровень бытия. Это не просто сознание, а духовный уровень бытия. То есть мыслить духовно человек может, но он не может это ретранслировать так, чтобы он понимал это природно. То есть вот я приведу пример сны. Вот есть сон, вот с ним выступает какой-то город, какие-то личности и так далее. И вот когда человек просыпается, он природно думает, вот там мне прям, я видал там Петю, Машу, Лену, видал город, Львов и так далее. Но сон – это наитие духов, которые бодрствовали, когда он спал. Духи думали о чем-то своем, а это все в нем вотлилось в какие-то формы. И он не видит, о чем думали духи, он видит только следствие, формы их мышления. Если он знает закон соответствия в той или иной степени, он может заниматься толкованием снов в разных, так сказать, ипостасях. Одни их пытаются на будущее толковать. Другие пытаются там еще что-то, но во сне он, его дух мыслил вместе внутренне, вместе с ангелами. Но вернувшись сюда, он этого не помнит. Он помнит только внешние формы, которые он пытается осмыслить рационально. То есть во сне наш дух может так же учиться, как наше рациональное бодрствование. Но это нельзя смешивать, потому особенно эти попытки перетолковать сны и так далее. Потому что это не смешиваемые вещи, и смешивание их ни к чему хорошему не приводит. Вот почему древние учились именно в снах. Но учились, у них формировалось духовно-рациональное, но оно не имело такого же выражения на уровне рационально-природном, а тем более научном. Поэтому у древних не было ничего подобного, скажем, небесному учению веры. И мы бы их никогда не поняли. Точно так нам бы казалось, что они несут бред. Вот как, например, если взять пророка Ветхого Завета. Для современников это же был чистейший воды бред, в котором они только улавливали знакомые слова. Да и не только для современников, для всей истории христианства. Там. И их пытались толковать, их пытались объяснять, но чем больше пытались, тем больше бредятину сами несли. То есть тем больше было интеллектуальное исступление.
Еще возник такой вопрос, можно сказать, современность такие программы, что нет никакой науки соответствия, есть наитие. То есть если наитие есть, то оно есть. Если его нет, то это вещь, оно это даже вредно и никому не нужно.
Наука соответствия есть. И через нее может формироваться рациональное, которое может послужить хорошей базой для наития. Просто их нельзя смешивать. Нужно четко понимать, что наука соответствия – это не наитие. И наитие никогда собой заменить не может.
Ну, ты же сам говорил, что я понял так, что если нет прямого, ну, в смысле, если нет какого-то духовного стержня, то эта наука соответствия не придет ничему хорошему.
Наука соответствия хороша для формирования доктрины церкви, но она ничего не дает для формирования внутреннего понимания этой самой доктрины. То есть яркий пример, вот псалмы Давидова. Давид сам по себе был...
Нет, мы говорим про...
Не-не, но это связано, это связано. Вот, например, Давид сам по себе был никто. Но он пел божественные песни, в которых, так сказать, проявлялось божественное наитие, в которых были божественные эти соответствия. Точно так же современный теолог своим научно-рациональным мышлением может формировать доктрины, в которых могут быть заключены очень высокие соответствия, но при этом сам он будет духовно безумствовать. Это именно возможно потому, что в духовном человеке воля, сознание разделено. И то, что в сознании находится от воли, отделено от сознания, которое... Но это проверяется как? Наука это дает принципы, то есть принципы формирования доктрины. До тех пор, пока теолог действует в рамках этих принципов формальных, даже если у него нет наития, он делает правильные выводы. То есть пока он извлекает из буквального смысла слова и подтверждает буквальным смыслом слова, он делает полезную, хотя и не очень высокую работу. Полезную для формирования общего доктринального климата в церкви. Но это не наитие, это не откровение. Вот чем, кстати, доктрина отличается от слова. Доктрина, потому что вот я не зачитал, ну ладно. Есть такое утверждение, что доктрина, путем доктрины Господь присутствует во внутренностях человека. Это сам Господь присутствует. Но доктрина это не слово, хотя и то, и другое это божественное присутствие. И разница, опять же, заключается в том, что в формировании доктрины дело не доходит до наития. А там, где наитие, там уже слово. Поэтому у наиболее древней церкви не было никакой доктрины церкви, потому что они думали, говорили словом, и они были как бы слово, ну, прямоходящее. А вот у нас есть слово, и у нас есть доктрина. И доктрина не менее полезна для развития церкви, чем слово, потому что она помогает его осмыслению. Даже если в доктрине нет прямого наития. Но доктрина может обращаться в ересь, то есть когда она становится вредной, когда наука соответствия применяется к слову вне основных принципов формирования доктрины. То есть как раз наука соответствий становится вредна тогда, вот как и нож, когда нет ручки, когда человек держит себе руку. Чисто
практически.
Совершенно верно. А о чем говорит устав?
Соответственно, вот для нашего второго круга применять науку соответствии к слову.
Да, священники второго круга не имеют права этим заниматься.
Тем более прихожане.
Ну, видишь, прихожане могут применять для себя, они не могут участвовать в формировании. То есть, смотри, священник второго круга для себя самого может заниматься чем угодно. Он просто не имеет права это проповедовать с кафедры. То есть дома, да, но не с кафедры. Соответственно, прихожанин тоже имеет право для себя этим заниматься, но он не имеет права на этом основании начинать некую отдельную проповедь. Тем более, так сказать, вступающую в конфронтацию, он может, и вот он получил выводы, он куда? Он идет к судье. Он, для чего существует вообще-то третий круг, там же не только священники, там и паства есть. То есть паства, доросшая до этого уровня, она применяет, но она вступает, так сказать, с кафедры, ему проповедует судья, и судья же судит, потому что они получили. Он говорит, хорошо, плохо, там. Но это не может быть запрещено даже для тех, которые находятся. Даже если кто-то из первого круга что-то услышал и пытается делать, до тех пор, пока он не приступает к закону, он может это себе позволить. Хотя этому это не очень будет рекомендоваться.
А вы запретить делать что-то у себя дома, раскрывать какой-то дверь, не переможете?
Нет, так вот, вот это было бы нарушение основного принципа свободы. То есть тут человек только сам себе хозяин. Но да, просто в церкви, да.
Да. Даже присутствие через людей, вот у нас на эти пункты рождается, так сказать, закон, который мы должны будем соблюдать.
Нет, ну, ты понимаешь, есть разница в частном разговоре, есть разница, опять же, с кафедрой. То есть, допустим, одно дело, когда в кулуарах там поговорили на тему, а совсем другое дело, когда он, допустим, на доктринальном классе встает и начинает кулаком по столу, священник говорит, да нет, и дает.